Значит так, мы продолжаем дальше Паршат Ваигеш, да? Паршат Ваигеш, это, да, вся история про Йосефа. Помните, где мы остановились там? Ну, значит, еврейский народ, как это, да, 70 представителей народа Израиля, значит, сыновей, потомство Якова, пришли в Египет. И приходят в Египет, в принципе, приходят в Египет, и там мы разбирали, сколько, какое число их, там, все эти расчеты, сколько действительно вошло, кто не вошел, еще некоторые детали интересные, то, что мы разбирали в прошлый раз. Мы идем дальше. И вот, значит, да, они входят, значит, в эту, в Египет. И что там происходит? Да, значит, что мы сказали, что 70, да, коль непиш лебет Яков, ба Мицраим ашивим, значит, и все потом, количество дома Израиля, который, аба Мицраим, который приходит в Израиль, в Египет, шивим, 70. И говорит нам пасук. Дальше. Бет Иуда шалах лифанав эль Йосеф. И значит, Иуда послал перед ним к Йосефу. Кто послал? Ну, Яков, да? Яков посылает Иуда, значит, в землю, куда? К Йосефу. Значит, они сейчас начинают, входят в Египет еще до того, как они вошли. Иуда послал, Яков посылает Иуда, ну, простой смысл, как бы сообщить, что вот приходит Яков, и где он точно будет, и так далее. И ведь Иуда шалах лифанав, послал Иуда перед ним, или Йосеф, Леорот Лифанав Гошна, показать ему, или освободить ему, здесь Раши как это объясняет, Гошна, в землю Гошен. Да, в Явову Арца Гошен, и пришли в землю Гошен. Что это за земля Гошен, сказал? Это интересная вещь, здесь сама по себе требует как бы выяснения, поскольку мы, значит, эта земля Гошена встречается у нас несколько раз. В Египте именно земля Гошен в Египте. Это именно земля, которая это, да, куда Яков направляется. Эта земля, почему именно эта земля? Это та земля, которую Йосеф вначале предназначил ее, и так он просил фараона, так было, да, что вот, что где они поселятся в земле Гошен. Почему-то земля Гошен. Ну, мы разберем. Давайте сначала войдем здесь, посмотрим, разберем, что это за земля Гошен. Простой смысл этого дела, что эта земля очень богатая. То есть там была, это лучшая земля, как это, в принципе, приводится там до этого. Да? Как там сказано? Да. И там это приводится, что когда Йосеф открылся братьям и говорит им, вот сейчас, значит, Всевышний поставил меня отцом для фараона, господином там земле, властвующей земле египетской, поторопитесь и пойдите к отцу, к Якову, и скажите ему, так сказал сын твой Йосеф, Самания Луким Леодонар Колярис, да, значит, поставил меня Всевышний царем над всей землей египетской, «Рда Эйлай, спустись ко мне, Аль-Тамуд, не стой, не задерживайся. Ваешавта Берец Гошен, и будешь ты сидеть в земле Гошен». Так он приводит ему. «Будет он сидеть в земле Гошен, и так, Рой, будешь близко ко мне, у Банейха, у Бней Банейха, у Цонха, у Карха и так далее, все они будут, значит, сидеть там в земле Гошен». И приходит, и потом... Когда это, значит, самое начало, то, что я имел в виду. То есть, ну, простой смысл как бы был в чем? Кроме того, что это богатая земля, мы еще должны рассмотреть суть этой земли Гошен, что это такое, мы попытаемся в это войти. Ну вот, простой смысл, как это все объясняют, и здесь это земля, здесь получается, он говорит, что это земля Гошен, ты будешь близко ко мне, где он находился, Йосеф? Он находился там в Мицраим. Мицраим – это в городе Мицраим, то есть там, где была власть и так далее, и так далее. А земля Гошен, говорит, будет недалеко от нас. Где там объясняют, что в этой земле, в принципе, не было, там не было места проживания для народа. Люди там, египтяне там не проживали. Это было богатое место, очень плодородное. Там было очень росло, там большие пастбища и так далее. Поэтому это то, что он здесь приходит, говорит. И все это должны тоже понять, почему именно все это так. Безрат Ашем. И в всяком случае, говорит, вы придете в эту землю Гошин. Ну, да, одна из причин этого, что это далеко от египтян. Чтобы они там не, чтобы не повлиялись, не повелись, не пошли за египтянами, не перемешались с ним. То есть здесь он закладывает основы того, как еврейский народ должен находиться в Галуте. Потому что они сейчас уходят в Галут, и вот куда они попадают, и в землю Гошин. Отдельно от всех остальных. Да, это еще, значит, Йосеф ему сказал, отдельно от всех остальных. И потом приходит, значит, после этого, когда стало известно фараону, как это дальше, чуть сразу дальше, «Веакон нишма бейт фаро», мы то, что учили, и голос был слышен в доме фараона, лишь сказать «Бау ахе Йосеф», пришли, значит, братья Йосефа, и в Йомер Паро, и говорит Паро, и это понравилось фараону, его рабам, мы это разбирали все это. В Йомер Паро Йосеф, и тогда говорит фараон Йосефу, и Мора Ляхиха, скажи своим братьям, Зоташу, это сделайте. Танут Бирхем, значит, пусть они, то есть это фараон сейчас говорит Йосефу. Там, значит, в принципе, еще до того, как еще Йосеф не открылся братьям, еще фараон не знал про братьев, что у Йосефа есть братья, и вообще, что они там, и так далее, и так далее. Все еще не знал никто. И там уже Йосеф им обещает именно землю Гошин. Приходит сейчас, значит, узнает фараон, что пришли братья. В Йомер Паро Йосеф, говорит фараон Йосефу, и Мора Ляхиха, скажи своим братьям, то есть понравилось ему, что пришли братья и так далее, семья эта, ну, мы там тоже разбирали, почему фараону понравилось, что к нему была претензия, как он поставил царя над этой, что он какой-то раб, а тут обнаружится, что он важный человек, из важной семьи и так далее, наоборот, это ему было хорошо. И говорит он, с политической стороны, фараону было это важно, и говорит он, пусть, значит, Танут Бирхем, пусть возьмут все свои вещи, так, ну, я так условно перевожу, в Лиху Бау Эрцакнан, значит, пойдут, заполнят, значит, возьмут всякое добро и пойдут в землю Кнаанскую, это фараон говорит, вы кое-то Авихем, возьмите отца вашего. Фараон говорит Йосефу, «Вет батэхэм их, ваши дома, то есть имеется в виду всех, да, убоу илаю и придите ко мне». То есть фараон так говорит, «Приходите ко мне, вэйтна лахэм этов эрец Мицраим, и я дам вам лучшее земли египетской, я вас поселю в землю, которая лучше земли египетской, вахут хэлеварец, и будете кушать лучшее из земли египетской». То есть он приходит, говорит, лучшее из земли египетской вы получите. Что это лучшее из земли египетской? Что имел в виду фараон лучшее из земли египетской? Говорит Раши, здесь Эрец Гошин, землю Гошин. То есть, я сам еще с ним не договорился. Да? Ну, здесь можно давать разные объяснения, потому что Йосеф хотел, чтобы они жили отдельно. Простой смысл, отдельно от всех не перемешивались. И имел в виду землю Гошин, потому что там, значит, это было вдалеке от всех. С одной стороны, близко, к, что можно было, да, связь с Йосефом, близко к месту, а с другой стороны, отдалено. Это интересная вещь, а так везде мы видим, где это, в разных случаях. Во всех сегодня где-то в Нью-Йорке есть там еврейские кварталы. Нью-Йорк самый центр Америки. Вот там есть еврейские, что именно вот они отдельно как бы закрыты там в каком-то, ну не знаю, насколько там закрыто, но в принципе там это. И так это везде было. Вроде бы с одной стороны как-то в центре, а в России не было, да, там были это как вот черноседлость. А так в принципе было везде. Они селились именно где-то вблизи к центру с одной стороны. и отдалено от всех других с другой стороны. Интересная вещь вот эта вот. Да, и это было вот заложено Иосифом. И приходит фараон, говорит, я дам вам лучшее. Он, ну, видимо, фараон не имел в виду, что вот именно вы будете отдельно жить и так далее, а имел в виду, я дам вам лучшую землю. Какая лучшая земля? Вот как раз эта земля Гошен, она лучше. То есть здесь как бы два качества здесь совпадают. С одной стороны, она далека от египтян, а с другой стороны, она очень плодородна и так далее. Здесь сразу возникает вопрос, а почему? Почему он решил дать евреям самую лучшую землю? Почему там самой лучшей земле не жили все эти другие? Это вопрос тоже мы должны понять, что это. Там нужно посмотреть глубже в это дело. Во всяком случае, то, что он приходит, ну мы сейчас посмотрим это, да, во всяком случае он приходит и вот, да, говорит эту лучшую землю, которую это верес Мицраим, вахуй, да. То есть, получается, фараон тоже имел в виду вот эту, да, вот эту лучшую землю. Есть еще про это интересные вещи, что на самом деле, где это, да, а земля, вот это Гошен, где у нас еще сказано про это, упоминается, лучшая земля из Египта, что это за лучшая земля из Египта? И приводит нам, и вообще Египет. Египет это что это такое? Мы тогда говорили, что это земля, в которой, где-то мир клипот, мир нечистоты, что еврейский народ там оказался. Как мы это объясняли? Что еврейский народ там оказался для того, чтобы вывести души еврейского народа. Чтобы они родились, они как бы, что это за души еврейского народа, как мы говорили, это в принципе искры души Адама, которые оказались перемешаны со злом, ну, перемешано добро и зло, да, значит, в мире зла, в мире лжи, и они должны были их оттуда вывести, они должны были родиться там, то есть рождение там еврейского народа было именно в том, что выходят души еврейского народа, из этого, да, души еврейского народа, из мира клипот, и вот из мира вот этого лжи, который, да, из мира зла, которое, да, как бы было создано там, и вот это, и Египет, он был именно сам по себе этот. А с другой стороны, нам приходит пасук и говорит, это лучшая земля, и да, и лучшая земля в Египте, это земля Гошен. И мы это встречаем тоже интересную вещь. Когда Лот выходил через, выбирал себе землю. Помним, что там они решили разделиться, Авраам и Лот. Авраам и Лот, когда они вышли, там должны были разделиться, то тогда Лот, это история с домом Амура, до того, как там произошло, перевернулось все это. И вот тогда он, Авраам сказал, ты иди куда ты, если ты пойдешь вправо, я пойду влево, ты пойдешь вправо и так далее. И там был спор между ними. И тогда, и сказал ему, выбирай, да, место, где ты будешь жить. И тогда Лот, говорит, обратил свои глаза куда там, к Инав, Ярет, Кольки, Кара, Ярден, увидел всю долину Ярдена. Долина Ирдена, где сегодня Мертвое море находится, да? Кикуля Машке, что вся она была очень орошалась хорошо. Это потом там из-за вот этого дома Мура там произошло Мертвое море. Так мы это, да? Яма Мелех. Лифней Шахета Шемет с дома Мура. Прежде чем Всевышний разрушил этот дом Мура, он увидел, она была самая плодородная земля там. Потому что там было вот как это из реки Ярден, она орошалась и так далее. И говорит он, что она была Киган Ашем Керец Мицраим, как сад Всевышнего, то есть сравнивает эту землю, что она как сад Всевышнего, Керец Мицраим, как земля египетская. Получается, что это там сравнивается земля Египта с Ган Ашем. Ган Всевышнего. Что такое Ган Ашем? Ну, из Ган Эден. Как-то сравнивается с Ган Эденом. Как понять эту вещь? вот с этим, да, с этим садом, да, с этим садом, сад, то есть, говорится, лучшее место, которое было в Египте, это была именно земля, это земля Гошен, и она сравнивается, там, правда, объясняет, Раш там объясняет по-другому, говорит, что она, в смысле, Каган Ашем, что эта земля, которая там, долина, она была как сад Всевышнего, имеется в виду, произрастали там растения, хорошие эти деревья, Керес Мисраим, как земля египетская, что она была хорошо для, для посева. Ну, та же идея, в общем-то. И приходит, да, и говорит здесь, вот эта земля, она вот, да, упоминается обратно, что она была очень такая плодовитая, плодородная, там, как там еще. То, и тогда... И получается земля Гошен. Что это за земля Гошен такая? И дальше у нас тоже приходится, приводит и разбирает, он с ним посмотрим там дальше, приводится. Вышлах это хав вилху, где-то, да, вышлах. Дальше приводится, мы просто чуть перескочим, здесь встреча с Яакова и Йосефа, это мы это потом посмотрим. Где-то у нас. Да. Да. И там дальше приходит история в Йомар Йосеф Элихав, говорит Йосеф своим братьям, в Эльбейт Авивы, дома отца своего, и Алева Гидали Паро, значит, Йосеф встретился с Яковом, и потом говорит, я поднимусь и, значит, расскажу о фараону, Вомра Элав, Ахай Бейт Ави, Ашер Берец Кнан, Бау Илай, что вот мои братья и дом моего отца пришли с земли Кнаанской ко мне. Ванашим роет сон кианшемикна. И я им скажу, здесь он делает некоторую хитрость, которую мы тоже должны понять каким-то образом. Приходит Йосеф, говорит следующее им. Вот, ладно, вы пришли, сейчас пришли в землю Гошен, потому что так они договорились. Теперь, ну, надо получить как-то разрешение от фараона. Или, да, как-то ему это объяснить, он говорит так, я приду, значит, к фараону, это то, что я сейф сейчас разбирать, я приду к фараону и скажу ему, что вот мои братья и моя семья отца моего пришли ко мне, уже здесь, да, вы анашим роецон, и они, роецон это пастухи овец, они, не, это ихнее занятие, что там, да, что они действительно были, это, да, у них было микне, это значит стада овец, значит, и всякий скот у них был, и вместе со всем скотом они пришли. Вояки и кралахем паробу, омар, и говорит, что вот, когда придет к вам фараон, и, да, когда позовет вас фараон, это значит, Йосеф говорит братьям, я пойду скажу фараону, что вы, и ваше основное занятие это скот, то есть ваше имущество, ваш бизнес, я знаю. И вы, когда позовет вас фараон и спросит, чем вы занимаетесь, вам Мартин, скажите, аншей микне аю авадейха. Так мы были людьми, аншей микне аю авадейха, так мы были люди, вот, стада. Это наше занятие, заниматься стадами, это наше имущество. Мину рейну, с момента, что мы родились, Вада тагама нахну гамори, и до сегодняшнего времени мы этим занимаемся, так мы и так наши отцы. Баавур тишву берец Гошен. Для чего, так бы должны сказать, чтобы вы сели в земле Гошен. Почему? Китоамат Мицраим коль раецон, потому что противная в Египте, тоама это как это противная, так это простой смысл этого Египта, то есть противно для египтян, коль роецон, всякий, который пасет овец. Почему пасет овец, там скот и так далее? Почему? Потому что на самом деле это ихний водозор. То, потому что это их аводозор, их язычество, да? Значит, это их язычество, что да, они же поклонялись скоту. И все, которые, как это, их бизнес был со скотом, было противно для египтян. И тогда непонятна здесь вся эта история. С одной стороны, приходит говорить, что я вот, я делаю так, чтобы вы оказались в земле Гошен. Каким образом? Вы скажите, что вы пасете овец, это ваше занятие, это ваш бизнес, для того, чтобы получить землю Гошен. Почему? Потому что там пастбища. И еще почему? Потому что вы скажите, что вы пастухи и так далее. Получается, что он ставит их как некоторое неприятное, неудобное положение вообще. Это тоже надо понять нам эту идею. И в общем-то здесь мы говорим, да, Улям гам бетох эрец Мицраим Исраэль захули иштакея бенком амивурав бетер. Значит, и получается здесь, что они оказались в этой земле Гошен, что это же наиболее хорошее. И там, в конце концов, фараон действительно посылает их в землю Гошен. Пускай будут они именно в земле Гошен, что нужно тоже понять почему. И это она упоминается очень важно, что это за земля Гошен. И само по себе интересно, почему это, да, с одной стороны, это лучшая земля, которая есть, с другой стороны, мы находимся в земле Египта, что это, мир, который, да, мир лжи, где они должны были... да, где они находятся в Галоте, в самом плохом месте, то во всяком случае приводят здесь, объясняют, кто это, Альших, приходит, объясняет, что Каэрис Мицраим Лексам Кабалат, что именно вот не случайно они оказались в этой земле Гошен. Почему? Потому что как бы Всевышний, по замыслу Всевышнего, они оказываются именно в этой земле Гошен, что это как раз та самая земля, которая подходит для того, чтобы вести их, вот, подготовить их к входу в Израиль. Именно в этом. Да. Как... что кто-то здесь сравнивает, что это похоже на Адама Ришон, первого человека, что на самом деле еврейский народ, он в принципе это Адама Ришон, душа первого человека. И как Адама Ришон, он был помещен в Ганеден, в лучшее место, для того, чтобы должен был делать и так далее, здесь как бы формируется еврейский народ, это как бы Адама Ришон, возвращается, первый человек, он как бы возвращается в этот мир в виде народа, и тоже он оказывается в таком месте, в самом лучшем, но в земле египетской. Хорошо, и приходим, и тогда у нас вопрос здесь возникает, почему именно, в чем здесь суть этой земли Гошен? Да. Если приводит один из комментариев, такой Мигалеа Мукот называется, говорит так, что земля Гошен, если мы смотрим, это три буквы, да, Гимел Шин Нун, и говорит это, что это на самом деле как-то начальные буквы, если его расшифровать по буквам, да, это Гильгуль Шивим Нефашот. Гильгуль, то есть место, куда приходят 70 душ. Да, вот так это, что здесь некоторая связь, не случайно они оказываются именно там, что это как раз-таки то, что подходит для Галута сынов Израиля в Египте. Именно вот это место, оно именно подходит для них. Да. Что эта земля подходит для них, вот хотя бы по этим параметрам, как мы сказали, да? Приходит здесь еще интересная вещь у нас есть. Пирки де Раби Элиэзер. Он приходит, один из Мидрашим, приходит и говорит, что на самом деле земля Гошен – это не простая земля. Правильно, что она самая лучшая земля в Египте, самая плодородная и так далее. Как она оказалась, почему и как она оказалась именно в еврейском народе, почему именно к еврейскому народу? И приходит он, говорит, что на самом деле это земля, которая принадлежала Саре. Что когда Сара, Авраам и Сара спустились в Египет, и фараон взял Сару, и тогда Всевышний послал на него разные болезни тяжелые, и тогда он попросил это, чтобы помолился за него Авраам и прочее. И сказано там, что он дал, как бы ее выпустил, и дал много имущества им, что фараон, и, да, что Авраам и Сара вышли оттуда с большим имуществом. Обратно похожая история на вот как евреи оказались там, потом вышли с большим имуществом. Здесь как бы повторяется это. И кроме этого он дал ей как бы хтуба, дал ей в ну, подарок, не подарок, как это, дал ей во владение самую лучшую землю, которая была в Египте, землю Гошен. Получается, что эта земля Гошен еще принадлежала Саре. Поэтому они первоначально хотели прийти именно в эту землю, земля Гошен. Да. Еще здесь приводится, что один из комментаторов, это Рамами Пану есть такой, он каббалист такой, и он приводит, говорит нам, что земля Гошен, как учить эту землю Гошен, что это значит земля Гошен? Она, он смотрит с точки, со стороны, с точки зрения вот этих вот букв, и говорит так, что Нигаш, слово Гошен, Гошен это, он там приводит это, что Гошен Нигаш Эль Сара, что он подошел к Саре, и там написано Нигаш, потому что слово Гошен это те же буквы, что Нигаш, Нигаш это подошел, то есть он в принципе, как бы вот, заложена там эта идея, намекается, что именно земля Гошен была дана Саре. И кроме этого, здесь есть в буквах следующая вещь. Говорит так он. Гаш-нун. Гаш-нун. В общем-то, объясняет, Гошин – это три буквы. Гимл-шин-нун. Гимл-шин – это гаш, подойти. Нун – это 50. Про что это, про что он здесь говорит? Что на самом деле это не земля, не случайно эта земля Гошен оказалась, пришла к евреям, оказалась еврейскому народу, потому что на самом деле здесь заложен секрет определенный, что еврейский народ, когда он оказывается в тяжелой ситуации, как он должен себя вести? Когда он оказывается в галуте, оказывается в тяжелой ситуации. Что значит тяжелая ситуация? Там эта история была, если помним, мы разбирали, что когда Иуда подошел к Йосефу и начал рассказывать ему всю историю, свою историю. Мы это объясняли, да как так, вот мы пришли, мы ничего не делали, мы просто это, а ты вот вдруг к нам прицепился и вот говоришь, дай нам, да, кто это, кто, откуда вы пришли и кто ваши родители, есть ли у вас брат, нет ли брата, и начинает рассказывать всю эту историю. И мы там как это объясняли, что он раскрывает перед Йосефом, рассказывает все события, как они были. Зачем он это рассказывает? Разве Йосеф это не знал? Он знал, но он здесь, как мы там объяснили, хотел как бы показать Йосефу, что все это он делает преднамеренно. Потому что не было случайно все, что он к ним придирается. Есть что-то за этим, какой-то замысел. Так мы это объясняли. Что на самом деле Йосеф как бы хотел что-то от них, поэтому. Не потому что они случайно так получилось и так получилось. То есть он хотел доказать, что там был какой-то злой замысел у Йосефа. Потому что обычным путем все эти события невозможно объяснить. Здесь же он приходит, смотрит с другой точки зрения и говорит, что то, что Иуда приходит там и говорит, рассказывает все, как произошло, и как пришло к тому, что вдруг на них свалилась эта беда, вот с этим, да, с Бениамином, что потребовали этого их брата Бениамина, потом его взяли, закрыли, взяли в тюрьму, Шимона взяли в тюрьму, и все это то, что просил от них Йосеф, это было, это он как бы говорил не совсем Йосефу, а обращался ко Всевышнему. Даже Йосефа не видел, как это говорил, как бы говорил перед Всевышним. Почему? Что он хотел сказать здесь Всевышнему? Хотел сказать такую вещь, что я не понимаю, что происходит. Как мы сказали, что в тот момент, когда Йосеф сказал, они Йосеф, Аудави, да, они Йосеф, я Йосеф, то тогда им вдруг прояснилось все события, почему произошло с ними так и так. Но до этого было совершенно непонятно, что происходит. Почему вдруг так происходит? И, это, и вот он как бы обращается в молитве ко Всевышнему, говорит, я не понимаю, что происходит, почему? И это говорит, что на самом деле здесь эта идея заложена в самом названии Гошен. Почему? Гаш – это «подойди», «нун» – это 50. То есть это «нун» 50, это имеется в виду, что есть 50 мир, 50 врат мудрости. Есть несколько понятий 50. Есть также понятие 50, или 50 врат бины, 50 как-то разума, 50 врат мудрости. И приходит он, говорит так, что 49 врат, они постижимы для человека. 50-е ворота в мудрости, или в бине, скажем там, они выше, выше разума человека. И тогда, и вот это вот 50-е, оно относится как бы к Всевышнему. То есть то, что выше разума человека, тоже ко Всевышнему. Поэтому он говорит так, что когда еврей приходит, сталкивается с ситуацией, когда ему непонятно, что происходит, почему с ним происходит то, что происходит, он всегда должен искать, понятно, что когда еврей смотрит на мир и происходят различные события, мы это не раз говорили, правильный взгляд на эти события всегда, что он должен понимать, что все управляет только Всевышним, нет никого. Нет никого, кроме Всевышнего, как говорим Шма Исраэль. Нет никого, кроме Всевышнего. Есть только Всевышний. И все, что происходит, это Всевышний. А что люди? А тот человек сделал что-то так, а этот человек сделал что-то так. Правильно, что один человек может сделать какой-то вред другому человеку. Но на самом деле, если этому первому, этому человеку не полагалось это действие, то тот не смог бы это сделать. Если он смог это сделать, значит, это полагалось от Всевышнего, по какому-то расчету. Тот, кто это сделал, тоже получит за это наказание. Но, в принципе, тот, кто получает, он получает это, в конце концов, от Всевышнего. И это то, что должен человек понимать, что когда с ним происходят разные события, Всевышний, тот, который управляет этим миром, он все это делает, а все остальные только декорация. Орудие, инструмент. Почему тот прошел, тот, почему этот сделал, почему так произошло, почему так произошло. О, оказалось, я приехал куда-то, и как раз дождь начался, и еще что-то. Я хотел погулять, а тут вдруг дождь начался, и я вот не пришел, не получилось, да, отдохнуть как надо. Почему? Так получилось, что делать? Не получилось, а это было специально сделано, да, вот направлено для этого человека. Получается у нас, что вся и весь мир – это вокруг человека. Все, что происходит – это декорации. Во всех этих событиях он должен всегда видеть Всевышнего, что он тот, который делает и принимает и так далее. И тогда получается, что, в общем-то, человек должен это понимать. И когда он оказывается, вот происходят с ним разные события, это всегда, во всем. И вот происходят разные события, И вдруг в этих событиях иной раз невозможно понять, почему это происходит с ним. Почему? Высшее осознание человека. То, что мы сказали, это в рамках осознания человека. Человек должен знать, что есть Всевышний, который управляет этим миром. Но если иной раз событие придет, человек скажет, я не знаю, почему это, как это может быть. То есть выше того, что человек способен познать. И тогда, что он тогда должен сделать? Он тогда должен обратиться ко Всевышнему. Я не знаю ни что происходит. Я знаю, что все это от тебя. Не знаю почему, как многие приходят, говорят, если у них разные вопросы, а почему Всевышний сделал так, а почему Всевышний сделал так и так далее. Приводят разные эти, да? Но на самом деле он... почему Всевышний делает то-то и то-то? Разные вопросы, непонятно, вот как это, вопросы Холокоста были, вопросы эти, люди приходят, говорят, непонятно, как мог Всевышний сделать так, и как мог сделать так, и почему вдруг так. Или события разные совершенно как-то, нелогично, не в рамках вот логики, разума, понимания. И тогда человек должен обращаться ко Всевышнему с молитвой. Это, в принципе, идея, предстать перед ним. Это то, что сделали они. Приходят перед, то, что делал Иуда, приходит перед Йосефом, но на самом-то деле обращается ко Всевышнему, что вот, я не знаю, что это, все зависит от тебя, ты должен разобраться. То есть, и вот это то, что должен делать еврей в трудной ситуации. В трудной ситуации, когда к нему что-то с ним происходит, он... И обычно он начинает объяснять, почему это тот плохой, этот плохой, другой. Но тогда он должен понять, что приходит все от Всевышнего, но не знаю почему. И вот не знаю почему, тогда должен обратиться ко Всевышнему. И вот эта вот идея заложена в этом названии. Гаш-нун. Нун – это вот эта 50-я врата мудрости, которые невозможно постигнуть. Так это он, который непостижимый для разума человека, и поэтому гаш – это значит подойти. И причем здесь Гошен и Мицраим, и Египет, потому что на самом деле в Египте они там оказываются в Галуте. И когда человек оказывается в Галуте и приходит это, ему многое может быть непонятно, как это, да, это в Галуте у него возникают разные проблемы и вопросы, и почему за мной так, и почему так, и так далее. И тогда он должен, вот этот инструмент, который находится в его руках, обращение к Всевышнему в момент, когда он находится в трудной ситуации, где ему ничто не понятно. И тогда это надо, да, обращаться как бы к Всевышнему, вот к этим, да, и это они их как бы обучают идее земли Гоша. Ну, как-то вот так он это дело объясняет. Гаш, подойти к 50-м, это, к нум, что это 50-м, да. На самом деле, чтобы понять эту вещь, мы тоже разбирали несколько раз, что, в общем-то, в управлении... над миром, управлением Всевышнего, есть два пути управления. Как минимум, есть много путей, да, но вот так, если в общем разделить, как бы два пути управления. И то, что мы приводили, что есть управление с позиции трех сил, как мы говорим, хесадин варахамин, добро, справедливость и милосердие. Это три формы управления, которыми Всевышний управляет этим миром. Оно, это открытое управление. То, которое, и сказать по правде, оно тоже для нас скрыто. Но не потому, что мы его не можем постигнуть, а потому что, чтобы у нас была свобода выбора. То есть, что это значит? Что человек получает в рамках расчета Всевышнего, за хорошие поступки получает так, за плохие получает так, есть награда, наказание. Есть милосердие. Идея милосердия, как мы говорили, это дать человеку возможность сделать чуву, исправиться, измениться, улучшиться. Это, в принципе, идея. И награды, и наказания, как родители воспитывают детей. есть так и так, но они хотят, чтобы он исправился, не хотят ему дать наказание именно, не хотят ему и не только давать только хорошее и так далее, а научить его правильно вести себя. Поэтому это вот эта вот третья линия, она называется милосердие, что это дать возможность человеку исправиться. Это самоуправление. Но оно в принципе постижимо и понятно для человека, только она не открыта в этом мире. Что значит не открыта? Что когда происходит с нами событие, мы не видим, если это награда или это наказание. Потому что если бы мы видели точно за хорошие поступки награды, за плохие наказания, то у нас не было бы свободы выбора, мы не могли бы себя вести иначе. Не могли бы себя вести иначе, и поэтому... И тогда Всевышний как бы это управление скрывает. Поэтому есть как бы два уровня в этом управлении. Хесед, Дин, Верахамим есть на двух уровнях. Более низкий уровень называется Нецах Од Йесод, но он, в принципе, тот, который раскрывает, то же самое, как Хесед Гурати, как Хесед Хесед Дин Верахамим, только в открытой форме то, что видно человеку. А есть то, что не видно человеку. То есть мы не видим, для нас не открыто событие, которое произошло, награда, наказание, чтобы мы должны включить свое понимание и пытаться это постигнуть, и понимать, что за хорошее получается так, за плохое получается так, и должны и должны стараться исправиться. Это всегда то, что требуется от человека. Только хесадин варахамиму, если бы было бы всегда оно так, то есть за хорошие поступки человек, за хорошее получает награду, за плохое получает наказание. Только оно не видно у нас, в нашем мире. В будущем оно будет видно. Но человеку оно может открыться, или человек может это постигнуть. Это вещь, которая постижима. Это система управления постижима. Есть другая система управления, которая непостижима, которая идет как бы внутри этого управления, как бы оно... Там нет идеи награды и наказания. Потому что первичное управление, как-то более внутреннее управление со стороны Всевышнего, как со стороны бесконечности, это дать добро творениям без расчета. Весь мир, Всевышний создал мир только для того, чтобы дать добро творению. Только что для того, чтобы творение могло получить добро в полной мере, чтобы оно, это тогда, когда оно его заслужит, когда он становится, тогда он становится хозяином этого добра, тогда он становится похожим как бы на Создателя, что он тоже что-то создает. И для того, чтобы человек мог это сделать, чтобы мог получить вот эту вот, получить эту награду в полной мере, ему нужно это заслужить. Для этого ему нужно другое, для этого ему нужно управление, где есть награда и наказание. То есть на самом деле корень управления, первоначальная идея Создателя – это принести добро человеку. Но для того, чтобы он получил это в большей мере, в лучшей мере, он, Всевышний, ведет себя с ним в рамках награды и наказания. Как бы я это от тебя хочу, этого от тебя не хочу. Всевышнему ничего не нужно от человека. Он только представляет себя таким, как будто вот это сделать для меня, это я не хочу, и как бы так. Как бы требует от него какого-то поведения. Он не требует для себя, ему это не нужно, а для того, чтобы человек мог заслужить то, что мог заслужить. Поэтому управление, оно по отношению к нам награда и наказание. Но оно исходит, корень его, из того, чтобы дать нам без всякого расчета, дать добро как можно больше. Да, это же. И вот теперь, и это похоже также на, как родители воспитывают детей. Родители всегда хотят добро ребенку, только добро, неограниченно в принципе. Но они понимают, что если не будут давать все, что ребенок хочет, будет плохо для ребенка. Поэтому они делают из себя, как бы, так должны делать из себя, как бы я тебе дам только, если ты заслужишь, будешь вести себя хорошо, как надо и так далее. Это язык, с которым они говорят с ребенком. Это язык, которым они разговаривают с ребенком. Но в душе они хотят всего, да, для ребенка самого хорошего. А ребенка они как бы ограничивают. Это можно, это нельзя, это и так, так. Как бы есть два взгляда родителей на ребенка. Я его люблю, хочу ему все добро, всего хорошего. Но когда я с ним общаюсь, я ему не даю все, а только так и так и так. Теперь, и вот это вот награда и наказание, управление наградой и наказанием, оно не целостное. Оно не всегда и не обязательно приводит к конечному результату. Иной раз может получиться так, что человек, как и ребенка, буду вести, он вдруг восстанет, он вдруг скажет, нет, я не хочу. Он вдруг окажется в какой-то особой ситуации, ребенок, да, что вдруг к нему уже не подходит это управление, невозможно к нему говорить в этом языке, или он окажется в какой-то опасности, или еще что-то. И тогда приходят родители и убирают это, и схватывают своего ребенка на руки, и спасают, и приводят, и так далее. То есть, как, то он с ними ведет, как это Всевышний ведет себя с ними, ну, родители ведет себя с ними в языке награды и наказания, но в какой-то момент, скажем, ребенок там, да, оказывается в опасности. Он берет, хватает его за руки, на руки и так далее, несет, несмотря на то, что ребенок повел себя плохо и так далее. Он берет. То есть второе управление, оно включается в определенные моменты, когда вдруг необходимо это. И это то, что мы видим на протяжении всей истории. Это идея чудес. Так как бы Всевышний тоже управляет еврейским народом. Как бы законные в рамках природы, это награда и наказание, которое скрыто от нас в рамках того, что мы не знаем, где награда, а где наказание. Но оно само по себе управление наградой и наказанием. А кроме, оно как бы считается в рамках понимаемого, то назовем это в рамках природы, не в рамках природы физической, да, в рамках как бы понимания осознанного управления. Но иногда Всевышний нарушает эту систему управления и вдруг поднимает еврейский народ, несмотря на то, что он не заслужил, и так далее. Он берет его и вдруг делает чудо, спасает его из разных вещей, а тот не заслужил, не помнил. Но он это делает. Почему? Потому что если дальше продолжать путем награды и наказания, оно не решит проблему, оно не приведет к хорошему, придет к каким-то другим результатам. Но ведь первичная цель его, чтобы вся эта идея награды и наказания, чтобы его довести до чего-то. Если не доводят, то тогда надо менять изменить ситуацию, и потом снова найдет награды и наказания. Так и родители ведут с ребенком, да, мы это понимаем. Это одна сторона вот этого внутреннего управления, что в какие-то моменты происходят чудеса, которые изменяют ситуацию, несмотря вне рамок справедливости, добра там, или еще чего-то. Да? В принципе, это называется милосердие, высшее милосердие. Да? Что вдруг происходит. Точно так же оно бывает и наоборот. Что иной раз Всевышний приводит что? Что значит наоборот? Иной раз вот это вмешательство вот этого внутреннего управления в обычный ход как бы истории, он по разным причинам. Мы привели одну из причин, что вдруг вот это управление награды и наказания уже не помогает, оно может привести к чему-то плохому, и тогда, значит, Всевышний спасает еврейский народ или еще что-то. Но кроме этого, человек, когда привык к жизни, привык, да, как мы живем в жизни, у нас есть разные события вокруг нас, мы все хорошо, идем туда, идем сюда, на занятия, на работу, приходим и так далее. И все нормально. Но Всевышний нас не послал в этот мир, чтобы жить хорошо. Чтобы просто все было хорошо, все было нормально, все устроено, все положено. Нет. Всевышний нас послал в этот мир, чтобы выполнить какую-то роль, сделать какую-то роль. И когда, и иной раз для того, чтобы выполнить какую-то роль, мы должны выйти, народ должен, еврейский народ должен выйти из обычного его состояния. То есть он должен перейти на какой-то другой этап. Он... В принципе, это же бывает и в воспитании родителей. Что приходят, они говорят ребенку, ты должен вести себя хорошо, должен вести себя так, должен вести себя так, хорошо. Ребенок, значит, идет, все нормально, все договорились. Но в какой-то момент, ладно, хороший ребенок, все правильно себя ведет, все нормально. Но мы же не хотим, чтобы он просто вот правильно себя вел и так далее. Мы хотим, чтобы он сделал свою роль. Он сейчас уже достиг какого-то уровня, какого-то состояния, должен перейти и достигнуть чего-то большего. Он должен перейти на другую ступень. Он сейчас должен, вот сейчас вот он то, что он, вот вы, я его просил от него, он это сделал. Хорошо, он так живет, и ему кажется, что так он, все нормально, ему сказали, все, так он будет продолжать всю жизнь. Нет, ты всю жизнь не для этого, это только первый этап. И тогда он как бы переводит его на другую ступень. И вот этот переход на другую ступень тоже вмешательство, это тоже вне рамок, вдруг он оказывается в какой-то ситуации. И тогда, когда человеку меняется вся картина мира, то есть как бы на раз Всевышний переводит его с одной точки, с одного состояния в совершенно другое состояние. И тогда человеку непонятно, я вроде вел себя все нормально, было, жило хорошо и так далее. И вдруг сейчас со мной происходят разные события. Зачем это происходит? Он не понимает это выше его разума. Но на самом деле, может, потом, когда он придет, в конце, может быть, он поймет, что в этом был замысел Всевышнего, чтобы довести его к чему-либо. И так это также воспитание у родителей, в конце концов, он учится, ходит в школу, все хорошо. А, хорошо, теперь он его перевести, в институт хочет его отправить или еще куда-то. Хочет его, там уже трудно, уже другая, подожди, я же хорошо себя вел, учился, зачем мне нужно новую эту? Потом хорошо, все было хорошо, но теперь ты должен перейти на следующий этап, идти дальше. То есть ломает иной раз, как и родители тоже, ломают привычную жизнь ребенка для того, чтобы направить его на другой путь, чтобы не на другой путь, а чтобы он пошел дальше, на уровень дальше, ступень дальше, выше и так далее. Это же идея управления вот, как бы человеком, что Всевышний раз изменяет картину мира, для того, чтобы перевести и мир на другую ступень, чтобы они дать им, как это, создать для них новую ситуацию, теперь в той ситуации они прожили, теперь в следующей ситуации и так далее. Мы живем и думаем, вот мы должны жить хорошо, спокойно, как это, вот жизнь, она жизнь, все хорошо, и так она должна продолжаться. На самом деле человек не пришел в этот мир, чтобы жить просто так, а должен выполнить свою роль. И в этой роли есть ступени. И каждый раз он должен перейти из одной ступени в другую, потому что приблизиться к той роли, которую он должен выбрать. Он сам, может быть, не знает, что именно он, в конце концов, должен быть. Человек иной раз не знает, молодостью не знает, кем он будет потом, когда взрослым, когда к чему он придет и так далее. Да, он и не стремится, он не знает, что именно, а потом... скажем, важным человеком какой-то ситуации в будущем, а когда он смотрит на всю свою историю, на всю свою вот жизнь, он видит, как были события, которые вмешиваются, вдруг переводили его из одного состояния совершенно в другое, бросало его какое-то, как это, жизнь вдруг бросает человека куда-то в какую-то совершенно другую непонятную ситуацию. И казалось бы, почему я вдруг там оказался? А потом он вдруг видит, что именно благодаря этому он достиг тех преимуществ, которые это. То есть получается, что жизнь это имела в виду, не жизнь сама, а то, что управляет миром. Он это имел в виду. Это второй уровень, вторая как бы плоскость, как это, вторая, ну назовем это, вторая плоскость управления. Есть управление внешнее, управление внутреннее. И вот это внутреннее управление мы не способны постигнуть. И тогда говорит он, что для того, чтобы прилепиться как бы к этому, да, когда человек оказывается в такой ситуации, вдруг ему совершенно ничего не понятно, почему Всевышний, почему так происходит в мире, а путь его это прилепиться ко Всевышнему. Это значит, это что сделал там Йосеф, это что должен каждый еврей делать в своей жизни. Это... да, так, поэтому и эта идея Гошен, они сейчас оказываются в Египте в совершенно другой ситуации, в идее Галута. Они войдут там, будет Галут, и будут разные эти. Казалось бы, зачем Всевышний посылает их? Зачем Всевышний посылает их? Они что, плохие люди, плохо себя вели? Хорошо вели, все нормально. Но сейчас они должны создать еврейский народ. Для того, чтобы создать еврейский народ, Что это их задача была, там 70 человек, они были начало, они еще не были еврейским народом, только были начало. Они должны были его создать, то есть они должны были родить души еврейского народа. То есть они должны были вывести искры души Адама из мира лжи, из мира зла, где они как бы находились, и ввести эти искры в души детей, которых они родят. Это задача. Для того, чтобы они могли это сделать, чтобы они это сделали, они должны оказаться в Египте, как мы это объясняем, что Египет – это как раз то место, где они находились, эти души. Нам только не совсем понятно, почему именно земля Гошен. Во всяком случае, земля Гошен, как он говорит, это как бы вот она самое лучшее место в Египте, где находятся, да, где, да, самое лучшее, ну, наверное, должны сказать, там, я бы не знаю, я бы это объяснил бы таким образом, что это, ну, в мире зла есть, там, как бы, наиболее близкое к месту, да, как это, там есть, когда мы говорим в мире клипот, есть клипа святая, которая пересекается со святостью, так клипат много называется. Так, по всей видимости, как-то должны связать именно с этим, что это самое лучшее из этого, и оно и богатое, очень богатое было, что там было много пастбищ, много всего этого. Ну, кто-то может, на самом деле, можно было бы спросить, как так, земля Египта, это земля зла, и вдруг там есть богатое и хорошее добро, потому что на самом деле то изобилие материальное, которое есть в этом мире, это не признак хорошего или плохого. Это инструмент, как и все остальное, инструмент для служения Всевышнему. И то, что, может быть, даже наоборот, там, где идея зла, именно там, чтобы его исправить, нужны инструменты для этого. Именно поэтому, именно там могут быть находиться очень да, много хорошего, много да, материальные преимущества большие и так далее. И именно потому, что это нужно для, вот именно для работы там, потому что основная работа человека – это с миром зла. И там должны быть какие-то инструменты. Так можно объяснить и так далее, почему она была богата. Но мы сейчас посмотрим Зоар, то, что приводит объяснение. Здесь посмотрим, да. И Зоар здесь приводит тоже про это, мы посмотрим. И это говорит, во марте ночи, и что мы там сказали? Что Йосеф делает договор с братьями, говорит, я приду, скажу фараону. То есть мы хотим получить эту землю Гошен. Это не просто. Земля Гошен – это земля, которая, по сути, принадлежала Саре. И была ими унаследована, потому что она принадлежит именно ей, именно им. И также есть там все те преимущества, которые они хотели, да, что это далеко от всех остальных, с одной стороны. И с богатыми пастбищами как раз то, что им нужно было в лучшем месте, да, то, что как раз таки то, что им было нужно для того, чтобы они могли жить там хорошо. Это как бы все тоже о них беспокоится, чтобы было достаточно богатства и имущества, чтобы они могли выполнять свою роль. Да, как мы сказали, имущество – это идея инструмента для выполнения роли. Зачем человеку нужны деньги? Чтобы служить Всевышнему в большей мере. Это идея. Не для какой-то другой цели. Теперь, и приходит Зоар, и значит, он с ним договаривается. Йосеф говорит, я скажу ему, что вы пастухи, пасете овец, и когда он вас позовет, скажите, что мы так этим занимались, и мы, и наши отцы, и так далее. И говорит, почему? Потому что, чтобы он дал нам землю Гошен. Баавурте швубе эрец Гошен, чтобы вы жили, чтобы вы сидели, жили, оселились в земле Гошен. Почему китов от Мицраима? Потому что это как-то противное в глазах Египта. Почему? Что противное в глазах Египта? Все, кто пасут, коль роецом, все, кто пасут овец. Это непонятно. И это Зоар приводит, разбирает здесь. Давайте посмотрим. Говорит так. Омар Абихе. Боурэ, иди и смотри. Эт хохмат Йосеф, мудрость Йосефа. Говорит, здесь есть мудрость Йосефа. Ки мелех шая мошель аль-коля арец, вая абли мелех ваясека зот. Как может быть, что он властвовал над всей землей египетской и мог сделать такую вещь для своих братьев? Вроде бы это он как бы подставляет своих братьев. Шаасали и хавшись, ну то, что, чтобы его братьев ненавидели? Египтяне ненавидят тех, кто пасут овец. Если его братья приходят, что они должны сделать? Первое должны, что были? Должны были скрывать, что они пасут овец, пасут скот. Потому что для египтян скот – это ихние боги, ихнее божество, они им поклонялись. Теперь, если Бней Яаков пасут скот, а египтяне ненавидят тех, которые пасут скот. Почему? Потому что как это? Кто пасет скот? Он его бьет палкой, правильно, он занимает и так далее, режут их и так далее. Теперь получается, это кого? Это зарезать Бога, это как он там говорит, когда он говорит это в Египте, когда мы хотим выйти, потом там это, да, когда они хотели выйти из Египта, и фараон не хотел их отпускать, и говорит им, сделайте здесь. Да, то, что вы хотите своему Богу принести, принесите здесь. Говорит, как мы, а Моше говорит, как мы можем принести здесь китоват Мицраим, что это противно для Египта. Мы будем, возьмем Бога египетского и будем его резать. Это то, что мы должны принести жертву пасхального ягненка, это который, тот, которому они поклоняются, а мы его зарежем. И, значит, как будут смотреть египтяне, в каждом доме египетском будут резать Бога египетского. Да, как это получается, они будут нас ненавидеть. И получается, здесь, по сути, они должны были бы скрыть по логике вещей, что они, по сути, если они приходят в Египет, мы говорим, мы в Египет приходим, и наше занятие – это резать Бога вашего. Ну, что за это, как он должен это, как он приводит? Это то, что говорит Зоар, спрашивает Рус, как вдруг он их подставляет здесь? Придите, скажите, что вы пасете овец, что вы пасете скот. Да. Омар Йосеф коль метав. Значит, это, да. Кажут, это вода и товат Мицраим и ротам и лохутам. Только должны объяснить здесь по-другому этот пасук. Так он говорит. Это правильно, что такое товат Мицраим? Да, товат Мицраим. Тоева, здесь как бы двоякий смысл есть. С одной стороны, значит, мы говорим, вот по-простому, если мы читаем пасук, тоева – простой смысл, это как бы противное. Тоават Мицраим – противное для Египта. Коль роецом, всякий, который пасет овец, скот. Это вот простой смысл. Но кроме этого, слово тоева, оно и по той же причине, наверное, да, называется языческое божество, языческое божество называется Тоева. Почему Тоева? Потому что это противное с точки зрения сути, не с точки зрения для египтян. Тоева, Тоеват Мицраим, то есть это с точки зрения Торы язычество вещь противная. Но когда мы говорим здесь Тоеват Мицраим, здесь имеется в виду божество египетское. Это смысл здесь, что оно тоже называется Тоева. То есть не имеется в виду, что противное в глазах египтян, всякий, который пасет овец, хотя и это есть такое понятие, как мы видели там, но здесь он говорит про другое, так он понимает этот пасук, что Тоеват Мицраим, противное Египта, имеется в виду божество Египта, потому что божество называется Тоева. И да, Тоеват Мицраим, божество египетское. Что это значит? И, конечно, должны сказать, что божество Тоеват Мицраим и Ротам и Лукутам. Это их, то, кому они поклоняются, их бог египетский. ועל כן כתוב, ואין נסבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יזכרו, איתה תושב, פעתם הוא משה, כדה גבריו, פרעון, הוא גד, כך מבודים, רזת תועבת מצרים, יש לי понимать его в обычном смысле, как мы будем резать эту, то, что противно, то и ват Мицраим, противно для Египта, да, ну, то есть, когда Моше говорит, когда мы будем резать фараону, как мы будем резать вот это вот, то и ват Мицраим, смысл этого именно в этом, как мы будем резать божество египетское. Да, да. Омар, и это был замысел Йосефа, объясняет Зоар. Коль митам Мицраим эрец Рамсес, вся лучшая земля египетская, это земля Рамсес. Это как раз та самая земля Гошен, потому что Рамсес находился в Гошен. Оттуда они отправляются, значит, когда они выходили, вышли из Рамсеса, я помню. Это Рамсес. Вот арыцы пришли вот там. Теперь, эту землю они выделили для своих богов, египтяне. Здесь у нас, помним, вопрос у нас был. Как вдруг, это лучшая земля, которая есть, Митав, да, как-то лучшая земля египетская, это земля Гошен. Если это лучшая земля, и с другой стороны, там нет египтян. А это далеко от проживания египтян. Как так? Наоборот, лучшая земля, там должно было бы быть больше населения. Объясняет он интересную вещь. Именно потому, что она лучшая, поэтому он выделил ее специально, они, египтяне, выделили эту землю Гошен ле-Элохим там, для своих богов. Но она, что значит лучшая, там пастбища большие, а кто их не боги, вот эти вот скот. Там баран. Так для них, чтобы они могли пастись хорошо, что для, делают хорошие условия для своего бога. Да, для своих богов. Значит, они выделили это для своих, вот, для своих богов, Лимир-э, чтобы было пастбище, там есть хорошее пастбище, и чтобы ихние боги наслаждались в этом земле, в самой лучшей земле, которая есть там. Лалехет бабахоль там ноги улям, чтобы было хорошо это. То есть эта земля была выделена именно для скота, потому что они поклонялись скоту. И поэтому там египтяне не селились, потому что как бы святое место для них было в этом смысле. Виколь Мицраим аю макшевим, это там роим, это логотам, ке логотам. Теперь, мы это видели, что потом там фараон хотел, чтобы они также занимались его скотом. Что значит его скотом? Как у него есть скот? Что значит заниматься его? Это же его бог. Как он вдруг, это скот, который был в Египте? Объясняет он, что на самом деле там, конечно, были у них те, которые пасли скот. Но они как бы служили этим, как это, те, которые пасли этот скот, они служили этому скоту. Скот был Бог, они как священники были. Те, которые у них, те, которые у них пасли ихний скот египетский, это как бы ихние боги, и те, кто их пасли, они как бы заботились о ихних богах, поэтому они как священники, которые в храме, да, в каком-то смысле. Кейлу там, ассеши иршу ахаэтэр. Поэтому, говорит Иосиф, поскольку это так, египтяне относились к тем, кто пасли скот там, в вот, земле Гошен, как они были как священники, но на самом деле относились к ним так же, как к богам. Поскольку он тот, кто пасет, как бы заботится о ихнем богу, он сам как бог, в каком-то смысле, ну, в ихнем представлении. Так это получается. И, да, вершу ахейтерец, это арец, да, да, да. То есть получается, они ненавидели, было противно для них всякий, который пасет овец. Имеется в виду другие, там где-то в земле Хнаанской или еще где-то. Но те, которые в земле Гошен, занимались ихними божествами, беспокоились о ихнем божестве, они сами были как божество. И тогда Йосеф, и поскольку это так, поэтому Йосеф, у него был такой план, чтобы улучшить условия галута для еврейского народа. Я сделаю так, чтобы мои братья получили эту землю. Виштахавула им амицвеем, и тогда египтяне будут им поклоняться. Вы якшиво там будут к ним относиться хорошо, потому что для них это божество, да, поскольку они будут в этой земле, это как раз земля была предназначена для скота. Теперь он говорит, я приведу туда скот, евреев этих, да, Ибне Исраэль, сынов Израиля, и они будут их пасти, и тогда египтяне относятся ко всему скоту, который там пасется, как к богам. А те, кто их пасут, к ним тоже относятся с благоволением, там, как к божеству. И тогда египтяне будут относиться к еврейскому народу с особым отношением. Это то, что планировал Йосеф, так говорит Зоар. «Взеуши катумку китоват митсран коль рацон шаю макшивимо там киолаэм». О, здесь более того говорит. Он по-другому объясняет, смотрите. Когда там, где написано «Китоват Мицраим коль рацион», как здесь сказано, потому что противно, как мы понимаем, «Китоват Мицраим коль рацион», поскольку противная для египтян всякий, кто пасет овец, это обычный смысл, который написан по сути, как мы его поняли. А как Зоар объясняет, и здесь как бы второй смысл, не то чтобы это не аннулирует этот смысл, есть два смысла, они два справедливые в своих, каждой в своей плоскости, мы знаем, да, что в каждом посуке может быть несколько комментариев, что это пласты понимания, более глубокое и так далее. А по Зоару получается, китоават мицраим, что тавань, он не переводит как противно, а переводит как божество египетское. Поскольку божество египетское, всякий, кто пасет овец, стадо, скот, то есть имеется в виду, что нет противного Египта, всякий, который пасет скот, а божество египетское, всякий, который пасет скот, то есть имеется в виду, они от тем, кто пасет их скот там, в этой Гоше, к нему относятся как к божеству, с благоволением и так далее. Так он говорит, тогда получается не то, что Йосеф подставляет братьям и говорит, придите, скажите, мы занимаемся скотом, потому что они ненавидят. Не так, потому что противно в их глазах те, кто пасут. Что это такое? Нет, вы представьте себя, что вы пасете овец, потому что это божество ихнее. И для них, просто для египтян, те, которые пасут овец, то есть обслуживают как бы их, это они к ним относятся тоже как божество. Это божество для Египта. Да? Так объясняет Зоар. Но на это спрашивает здесь Раби Йоси. Раби Йоси приходит, говорит, «Арэ ламаду шикмоша кадош баруху нефраме отамовде аводазара, ках у нефраме аводазара цма». Говорит, здесь, ну здесь есть другая сторона. Это приходит Раби Йоси, говорит, тоже в Зоре, что на самом деле, если так, то тогда, ведь мы знаем, что в конце, когда и был удар, как-то последний удар, там, да, первенца, то были разрушены, убиты не только все первенцы, первенец тоже было язычество, которым поклонялись, не только первенцы, а также все их божества, которые были, тоже были разрушены, да, всякое то, чему они поклонялись, идолы и так далее, не животные, а разные идолы, ну, среди животных тоже первенцы все погибли. И тогда говорит, что это значит? Тогда получается, Йосеф, Асая, Хамба, Водазара, разве Йосеф здесь сделал своих братьев, как это божество египетское? Что это значит? Что тогда они тоже пострадали бы в этом ударе? Амарло говорит здесь, да, Омарло. И отвечает он ему, Лоса Йосеф, это Хамба, Водазара. Нет, Йосеф не сделал их язычеством, не сделал их божеством. Йосеф не сделал божеством этих братьев, а что? Эля, Оса, Шеем и Шультуаля Водозар, но сделал их, чтобы они властвовали над их божеством. То есть он приводит их туда, и они будут пасти овец, но они будут властвовать ими, они сами будут этим божеством. Те подумают то, что они думают, но на самом деле, да, те как бы будут их уважать, но на самом деле он не их сделал божеством, а их сделал властли над божеством египетским. Почему? Потому что они их пасут, правильно? В их не водозара тахат ядеев. Он дает их божество под их руки. Всякого там помакеть, что он били их палкой, они бьют их палкой, они их властвуют и так далее. То есть они властелины. И говорит так, говорит Йосеф, им шлютуахаля водозарашав, если мои братья будут властвовать ихним божеством, кольщикам шлютуаль мицра, конечно же, будут властвовать над египтянами тоже. То есть не только над этим, но также над египтянами будут властвовать. Лифиха хошивам бамитава арису шли там, поэтому он посадил их там на самую лучшую землю и сделал, дал им власть, нет, кто-то здесь спрашивает, что надо было ягнят убивать, когда были первенцы, ягнят, когда Песах, это жертвоприношение. Да, кто-то спрашивает, почему надо было убивать ягнят, что он имеет в виду там, что были первенцы, которые, и животные тоже, скота были, это почему же первенцы, это водозора и язычество, и божество, и поэтому они тоже были в рамках этого божества. А во-вторых, было жертвоприношение, которое приносили для Всевышнего, Песах, потому что каждая семья там приносила же ягненка, для того, чтобы жертвоприношение для Всевышнего. А зачем, в чем эти ягнята провинились, почему их надо резать? Почему? Кто сказал, что они провинились в чем-то? Они ни в чем не провинились, когда Песах, зачем резать? Потому что он провинился в чем-то. А может быть, спросим самого этого барана, что он хочет, ягненка, что он хочет? Спросим, может быть, у него.
Рав Захарь, извините, пожалуйста, 8 часов.
Да, сейчас, секунду.
Читаем.
Да, и то, что мы сказали, говорит наоборот, что значит, что Йосеф будет властвовать, да, Йосеф поместил их в эту землю, в землю Гошин, для того, чтобы они властвовали, этими скотом. Скот – это божество египетское. Получается, что сыны Якова властвуют богами египетскими и египтянами тоже. Как бы власть будет них. С одной стороны. С другой стороны, эти будут уважать их. Египтяне будут их любить, уважать, потому что относиться к ним как к божеству. И то, что здесь Раби Йосеф спрашивает, как так, он же сделал божеством, да, и это, сделал божеством, так на самом деле не сделал божеством, а сделал властелинами над ними. Еще кто-то мы сказали, да, я отвечал на вопрос, был на середине вопроса, да, что идея того, что мы спросим у самого ягненка, что он хочет, чтобы его зарезал какой-нибудь там, за столом кто-то съел, или там волки зарезали, или он умер с естественной смертью, или же быть принесенным в жертву в храме. Если мы спросим его по-настоящему, если он мог бы отвечать, то это понятно, что самая большая мечта ягненка, и чтобы его съели за кошерным столом в субботу или еще где-то, да, это на самом деле, что он хочет. Но у него есть еще одна как-то заветная мечта, которая, в принципе, никак не может, заветная мечта, которая недостижима в наше время, это быть жертвоприношением в храме. Нет больше этого. Потому что? А мы же для чего пришли в этот мир? Зачем нам нужен этот мир? Чтобы мы жили, кушали, пили и так далее? Для того, чтобы служили Всевышнему. Как только заканчивается это служение, эта работа, так мы умираем, да, человек умирает, еврей умирает. Почему он умирает? Скажи, я хочу продолжать жизнь, а почему это несправедливо? Что значит несправедливо? Для этой цели ты пришел в этот мир. Иной раз для его цели он должен отдать свою жизнь. Это каждый раз Шма Исраэль говорит, что нужно отдать жизнь во имя служения Всевышнему. Так как так отдать жизнь во имя? Я хочу жить, а почему это, да? Это одна из идей. С другой стороны, в чем смысл этого ягненка? Для чего он пришел в этот мир? Чтобы пастись на поле? В этом его задача, выполнение роли. Нет большего счастья для творения, кроме того, как он выполняет свою роль. Может быть, еще у людей есть особенность, особая возможность. Он может притянуть на себя роль еще добавочную, которая не была у этих, да? Еще одну роль добавочную, то есть увеличить свою роль и так далее. То есть человек может сделать гиюр. Что, когда он делает гиюр, что происходит с этим? Что он получает новую душу и получает новую задачу в мире. И так далее, да, а нет большего счастья для человека, для творения, даже для творения, если будем говорить о счастье творения, это выполнить свою роль, для которой он пришел в этот мир. А это была его роль, так, а так бы его зарезал кто-то, волк там съест где-то в лесу, так, да, так это он то, что хочет. То, как бы то ни было, это, да, они виноваты ни в чем, но это их роль, наоборот, для них это счастье. Теперь, а посмотрим дальше, здесь интересная вещь. Приходит он говорить, значит, в том же пасуке, который мы вот начали, говорит он что? «Воевоеса вега для парова йома раха ваха цунам в карам коле шерлаэм бау эрец кнан бэйда вейнам бэрец гошин». А, где это мы сказали? А, да, это Иуда, что тот первый пасук, который мы разбирали, что Яков послал Иуда к Йосефу, чтобы показать ему землю Гошен. Чтобы показать ему Лифано, чтобы подготовить Лифано. То есть мы здесь ответили на все вопросы, правильно? Что, во-первых, почему она самая богатая? Да, почему она самая богатая? Это, видимо, место такое вот специально для этой роли. И это мы говорим, что оно это было самое богатое. Но с другой стороны, оно было самое, она была не самая недоселенная. И было далеко, близко к центру, но не заселенное, так как оно было. И как это всегда евреи селятся в разных местах отдаленных, чтобы не быть связанными с египтянами или с другими народами, не перемешаться, а жить особенно. Это значит в отдельности от всех. Так это было. А почему вдруг она была не заселена? Потому что это египтяне там оставили ее специально плодородную землю для того, чтобы пасти там свои божества. И именно это имел в виду Йосеф, чтобы привести их в это, чтобы наоборот к ним относились более уважительно к еврейскому народу, поскольку они являются пастухами их, пасут их божество и там, так далее. На самом деле они не занимались скотом египтянин, занимались своим скотом, но в принципе все равно это как бы была идея. Теперь, и здесь говорит Раши еще одну вещь. Значит, лифнот ломаком, чтобы подготовить там место, поэтому послал Иуда. И еще говорит, улярот аях и тешевшам, значит, показать ему, как он там, как они там поселятся. Лифонав кодым шайги лишам, мидраша гадали. Мидраша, и приводит мидраша гадали. Арот либанав литакен лбей талмуд. Говорит так, что на самом деле леород, показать, ну простой смысл этого слова, показать, как, где он там освободить, то есть показать, это, как они там будут поселены, как они там будут жить. Но кроме этого слово леород это Тора, да, то есть леород это обучение. И в принципе Тора приходит из этого корня. То есть он послал его, чтобы он там установил Бейт Талмуд, ишиву построил. Еще они, значит, туда не пришли, а уже он там хочет построить это ешиву. То есть для подготовить заранее. Прежде чем они туда приходят, нужно было сделать там синагогу, ешиву, чтобы это. Да, и тогда они туда приходят. Значит, Иуда был для этого туда. То есть получается, снова мы видим, что так это была история. В истории еврейского народа. Везде, где они селились. Было несколько принципов. Они переселились обособленно. Не связаны с другими людьми. Это. И сидя отдельно, чтобы не перемешаться с другими. Но основная идея это тоже не, как бы недостаточно. Основная идея, что в центре их поселения была синагога, была ишива, была Тора. Что, и так было на протяжении всей истории. Там мы это видим. Кроме этого, когда они были в пустыне, среди них посередине был Мишкан. И они были вокруг Мишкана. Потом они были в Израиле. В Израиле посреди был Бет-Мигдаш. Как только Бет-Мигдаш разрушился, они расселились. Уже больше не жили. Не было там этого, да, в Израиле. Ну, были какие-то небольшие этого. А что? Оказались в Галуте. Если они оказались в Галуте, Если они, когда они оказались в Галуте, а как они в Галуте? Так в Галуте они приходили и везде, где они селились, во-первых, обособленно, а во-вторых, в середине была всегда синагога, ишива и так далее. Почему именно так? Во-первых, это здесь Яаков заложил в начале, что Иуда послал Иуда, чтобы он поставил там это. И вокруг этого есть еврейский народ. Потому что если не будет этого, даже если они будут жить обособленно, отделено и так далее, но не будет еврейского народа. Потому что суть еврейского народа – это быть вокруг Торы. Это суть, и не может быть иначе. Не только то, что не то, что так евреи начали себя вести для какой-то цели. Так они были созданы первоначально, ведь тогда их еще не было. Их еще не было, еврейского народа, правильно? Они сейчас только возникали, в принципе еще не было. И сейчас это начинает у них там, да, они делают синагогу, и вокруг этого они начинают селиться и начинают рождаться. То есть возникновение еврейского народа было связано с тем, что в сердце их, внутри них, в середине них была Тора. Что и так это на протяжении всей истории. И все те, которые выходили или нарушали вот этот принцип, да, выходили, селились где-то, и у них не было ни синагог, ничего, и они, даже если они жили обособленно, они исчезали. Ничего не осталось, было множество, сегодня, по сути, за 4000 лет должно было быть, я не знаю, сколько миллионов, миллиардов евреев должно было быть здесь, как минимум, в мире. И, может быть, и есть, только они сами не знают, что они евреи по всему миру. Но почему так мало осталось? Потому что те, которые следовали этому принципу, и всегда было в народе Израиля, всегда были группы, которые говорят, нет, нам это не нужно, мы отдельно, мы не то, мы не другое и так далее. И они строили какое-то свое общество отдельно, выходили из еврейского народа и исчезали. И в России то, что мы видим сегодня, в последнее время, да, только те, которые делают чуву, как-то это, а так и полное растворение и в Америке, и везде, там, где нет вот этого сосредоточения вокруг Торы, не сохраняется еврейский народ. Его нету. И тогда интересно, это тоже один из споров здесь среди, да, один из споров здесь. Да, в еврейской среде, как это сегодня, и с момента создания государства до сегодняшнего времени, это в чем была идея, что это, да, как это говорят сегодня, у нас страна какая-то, страна демократическая, еврейская, как-то так называют его, демократия. Ну ладно, с демократией оставим ее в покое, когда демократия, да, нет, не принципиально, но она еврейская, только что. Мы говорим, все говорят, демократическая еврейская страна, и две группы говорят, еврейская демократическая, демократическая еврейская, еврейская. Там, как она становится еврейской, о чем спор? Каждый вкладывает другой смысл слова еврейская. Одни приходят, что такое еврейская страна? Страна евреев. Что значит страна евреев? Приходит вот эта вот группа, которая здесь, она не сегодня возникла, постоянно есть в еврейском народе. Приходят и говорят, мы как все народы, мы хотим быть как все народы. Что значит как все народы? Во всех народах есть народность, народ, все они как бы связаны генетически или еще каким-то образом, как народность какая-то. И поскольку как народность, это, да, без связи, кто-то хочет такую религию, кто-то хочет другую религию, ну так это народ, люмью, то, что называется, да, народное. А без, и еврейство тоже идея народа. То есть мы хотим государство для евреев, то есть имеется в виду, что евреи как народ, без связи с Торой, с религией и так далее. А другое, кто хочет, может быть религиозным, кто хочет еще кем-то, может быть. Но народ – это вот такая общность, как везде. На самом деле мы смотрим хорошо, какая связь между евреями, которые приехали из России, из Йемена, из Марокко, и какая связь. Какая связь? Как это говорят, там объясняют? Что такое народность или нация, как там объясняли это Владимира Ильича? Что общность, на одно, да, общность народа на одной территории, один язык, одна культура, одна это. Ну, ясно, что это играет роль, что люди живут в каком-то одном месте, они как-то связаны чем-то, одной культурой, одно еще и так далее. А здесь собираются евреи с разных мест. У них что? Одна культура, одна общность, одно что одно? Ничего, ничего общего. А когда они живут в разных местах, нет ничего общего. Нет ничего. А как же они называются одним народом? Как называются одним народом? Единственное общее у них это Тора. Только это их объединяет. Нет ничего другого. Нет общего в принципе. И как вдруг, ну соберутся они все вместе, разные эти. Ну так что, если нет Торы, то они совершенно разные люди, разные народы, которые собираются, как бы разные народы. Придут они скажут, нет, генетически они один народ. Генетически один народ. Ну, я не знаю, может быть, и генетически там действительно что-то есть, какая-то генетика, какая-то есть что-то общее. Но суть-то надо понять, что народ Израиля не связан с генетикой. Здесь есть правило, что люди, кто-то хочет это понять. Что значит генетика? Что такое генетика? Цвет глаз, я знаю, цвет волос, там какие-то рост, еще что-то, ну, скажем, каким-то болезням они более близки, там, или наоборот, каким-то более здоровые, более маленькие и так далее. То есть генетика нам говорит о строении тела. Кто говорит, там генетики записано, все, что записано? Это люди приходят, говорят много разных глупостей с этим, не обдумывая это, да, приходят, мне когда говорят, это генетически у него заложено. Что значит генетически у него заложено? Он такой умный, это генетически. Какой ты видел ум генетики где-нибудь? Я обычно, когда человек приходит и говорит, это популярно так. Генетически, что-то вот мы находим у него, то есть он, ну это выражение такое, когда у человека внутри что-то такое вот глубоко, ты говоришь, это у него в генетике, генетически. Что в генетике, генетически? В генах есть качество, хороший, плохой, добрый, скупой, да, щедрый. Есть какие-то качества в генетике, я говорю, если ты хочешь говорить, генетика это где-то, ну, у Адама, у человека где-то, там сколько есть, где-то 25 миллионов генов. Из них где-то, как-то они там объясняют, 2,5 миллиона где-то, это активные, а другие неактивные. И среди них тоже какие-то там одни те и так далее. Ну, неважно, будет даже несколько десятков тысяч. Ну, ты говоришь, что какой-то он такой вот, скажем, скупой, это генетически у него. Генетически, ну, скажи, в каком гене это находится? Ты его знаешь, ты его открыл? Когда спрашиваю, не знаю, так генетически. Откуда ты взял, что это генетически? Надо проверить этот ген, посмотреть, что внутри, что не внутри. Большая часть всех, это то, что говорят генетически, это все... Да, просто фантазия человека, такое условное название, как бы генетическое. То есть хотят сказать, что у человека что-то глубоко заложено в нем, это хотят сказать генетически. То есть это, ну, многие так и имеют в виду, не имеют в виду генетически, фактически, но есть некоторые, кто говорят, в генетике у него заложено много разных вещей. Но на самом деле идея генетики это построение тела. Но еврей это не построение тела. Я сам скажу пример. Еврей может стать человек не евреем. Возьмем нееврея, да, которого нет никакой генетики еврейской, скажем, да, если есть какая-то генетика особо еврейская. И он принимает геном, становится евреем. Как так? Каким образом он это, да, он получает душу еврейскую. Это идея, тело может быть такое, другое, ну, было там по какой-то, наверное, по какой-то причине, какое-то определенное тело у евреев генетически. Не принципиально само по себе, какова его генетика. Вопрос у нас касается душа человека, а не форма его головы или какие-то там, как это было у разных, ну, как он... У нацистов и понятия генетики определяют форму головы, черепа, там еще что-то, зубы, я не знаю, что они там приводят и так далее. Генетики это один, это относится к одному, да, к одной группе людей, относится к другой, одна каста, это другая каста, зависит от того, какие у него гены. Дикость, это в еврейском уровне нет такого понятия. Человек может быть не, совершенно без всякой еврейской генетики, но быть большим евреем, чем любой другой, если он принимает на себя. Что значит он принимает? Он получает новую душу. Это идея, то, что душа у человека. Или возьмем другой пример. Еврейство передается по матери, правильно? Получается, несколько поколений, мать, да, каждый, по дочери переходила, и сейчас рождается какой-то еврей. Какая генетика у него? Все отцы, деды и так далее были не евреями. Все. Какая генетика еврейская вещь? Никакая. А с точки зрения закона он 100% еврей. С другой стороны, может быть наоборот. Что он по отцу, он еврей по отцу, как это, да? Что у него отец еврей, или там дед, или еще кто-то и так далее. А все остальные стороны матери были не евреи. Были... Наоборот, это значит, да, у него все были евреи, все там были, и только вот в одном там была мать его, была не еврейка. Спросим, с точки зрения генов, как у него? С геном у него все наполовину еврея, может даже больше. Может быть, его мать тоже была там, ее мать не еврейка, каким образом, отец еврей. И так далее, может быть, там это. Может быть, у него вся генетика еврейская, но он сам не еврей. То есть генетика здесь не играет роли. Это приходит, это, да, гены и так далее. А вопрос здесь души. А вопрос души еврейской, тогда это еврейский народ, что тогда их объединяет? Что именно? Это не генетика их объединяет, это не принципиально совсем. А мы говорим в других народах так. В других народах, те, которые селятся вместе, они живут вместе. У них как это они объясняют? У них одна культура, одна это, они привыкли, живут вместе друг с другом, знают какие-то свои понятия. Это их объединяет. Как только кто-то из них переселяется в другую страну, следующее поколение уже не относится к этому. Оно уже чувствует себя совсем по-другому. Какое мы это, да? Так что это совсем другое. Это то, что говорит, мы построим страну, для вот как это люмют, как-то национальность такое, по национальному признаку, не религия и так далее, а вот евреи, тот, кто родился, он евреем и так далее. Да не, как в других народах, сделаем как-то в других народах. Так всегда это хотели, так всегда хотели эти люди вести себя вот таким образом, хотели, как это, аннулировать еврейскую идентичность в смысле ее религиозности. Проблема только в том, что вас, вот эта вот идентичность еврея, она связана с религией. Это странно немножко для людей, в мире это не понимается. Не понимают, почему и как это работает. Никакой религии такой нет. Есть религия, где кто-то принимает, неважно. А здесь вдруг это связано именно с национальностью. Что значит именно с национальностью? Почему это так? Во всяком случае, это мы видим, что первоначально еврейский народ был так и создан, как еврейский народ, в середине его Тора. Как здесь Тора, как здесь он построил Ишиву, как потом они были в пустыне, был Мишкан, и как это на всю историю. Без этого нет еврейского народа. А он сделает по какому-то национальному признаку, но они пока живут вместе, они друг другом это, как только другое поколение, и они уже начинают расселяться и перемешиваться и так далее, не остается еврейского народа. И мы это видим в истории. Сколько было, вышло евреев из еврейства 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад? Где они все? Потомки их нет. Как это? 3-4 поколения, они еще помнят, что они евреи. 4 поколение уже все, забывается и не остается никого, ничего. Эта идея всегда это, да. А спросим, почему действительно? А в чем суть? А в чем суть? Почему еврейство связано именно вот это с религией? Почему не можем отделить религию от народа? Есть религия, есть народ. Давайте отделим это, разделим. Это то, что приходит, говорит, давайте разделим это, тогда мы будем по-другому. Да? Так, почему нельзя разделить? Почему это вообще связано? Потому что мы сказали, суть еврейской религии в чем? Не в том, что это не партия. Все другие религии – это партии. В принципе, это был выбор у Авраама первоначально. Как будет его вот это, он хотел, как бы организовать общность, которая служит Всевышнему. И у него было два пути. Либо сделать это путем партии, вот, единомышленники, которые приходят и так далее. Это как построены все религии. Есть единомышленник, он приходит, неважно, кто он такой, с какого этого и так далее. Он приходит, и он, значит, будет служить Всевышнему, и при, либо служить, либо не служить и так далее. Либо как народ, что тогда это было как у него выбор, чтобы его потомство будет это. И там была идея выбора, да? И теперь, и в чем была проблема, в чем была идея там? На самом деле, и в чем здесь суть? И суть в том, что это, да, что вот это вот служение, да, идея иудаизма, это идея служения Всевышнему. Не просто так, потому что я решил, что я служу Всевышнему, потому что он это, да, я так уважаю, мне так принимаю его точку зрения и так далее. Даже тот, который приходит как партия, приходит и говорит, я хочу служить Всевышнему. А ты кто такой? Почему ты вдруг хочешь служить Всевышнему? Всевышний тебе нужен? Ты ему нужен? Я хочу приходить служить всем. Почему? Зачем? В чем суть? Какое ты отношение имеешь к этому? Придет это. Да ну, по-простому. В чем здесь суть? На самом деле, идея в том, что Всевышний создал первого человека. И он тот, который должен выполнить ту роль, которую... Да, для, он был создан для того, чтобы выполнить ту самую роль, которую... Да, для чего был создан мир? Именно он. И у него, мы сказали, как это, и была душа, и тело. Но его тело тоже было духовным, там духовных этих, да? Что такое душа и тело? Душа – это как бы его мир мысли, это его идея его мысли, идея его разума, идея его сути духовной, это его стремление и, поним... и так далее. Это, в принципе, его суть, его цель. Его замысел, его представление, это его душа. А есть руки, тело. Что тело? Тело – это инструмент для выполнения той цели, которая заложена в его душе. То есть его душа – это идея его как бы цели, а тело – это инструмент для выполнения, как это у человека. У него тоже, только у него и душа была, и тело было в мире духовном. Теперь, когда же там все, что произошло в конечном результате, он испортил и так далее, но как мы говорим, что Всевышний создал мир и дал возможность человеку исправляться, так он дает возможность Адаму исправить то, что он испортил, и исправить мир также тот, который он должен был исправить. Но кто это должен делать? Адам. А кто это Адам? Это его душа. Поэтому для того, чтобы он это исправил, приходит как бы его душа, приходит, Всевышний посылает его душу обратно в этот мир. Но не как одну душу, а много искр души, и они рождаются внутри человека. Рождаются, или каким-то образом попадает к человеку душа Адама. Вот когда у человека есть эта искра души Адама, то тогда он может прийти к Всевышнему. «Я хочу служить тебе». Почему? Потому что это же моя задача, для меня. Ты меня для этого создал. А если у него нет этой души Адама, то какое ты имеешь отношение вообще? Как ты приходишь? К чему ты приходишь? Это понятно. А кто это? А что же тогда эти души Адама? До Авраама все люди, у них были искры из души Адама. Так я понимаю, да, вроде это все, по всей видимости, или часть, может быть, большая часть, не знаю, все, всяко случае, о ком мы говорим там, это души Адама. И они могли, и их задача была исправить свою вот роль, которую они, сделать свою роль, которую это. Кто-то, и кто-то служил Всевышнему, кто-то нет, и так далее. Потом получается Авраам. Авраам заключает свою со Всевышним, и он берет на себя эту задачу. Берет на себя эту задачу, он получает эту душу. То есть он берет на себя эту задачу выполнить. Теперь Всевышний говорит ему, хорошо, тогда в твоем потомстве, он мог бы быть делать как партия. Что значит как партия? Приходит человек и говорит, я хочу служить Всевышнему. А он откуда приходит сам, его душа откуда приходит? Либо из души Адама, либо из тела Адама. Либо он, тот, кто должен исправить тот, на ком возложена задача исправления мира, как Адам, либо роль тела Адама, то есть инструмента для этой роли, тоже для этой же роли, но как, либо как инструмент, либо как тот, который выполняет. Который, если его душа приходит, скажем, из тела Адама, я говорю, очень утрированно, потому что на самом деле там тело, не тело, нас рассматривать, что имеет. Ну, в общем, из внешности как бы мира, внешности Адама, это инструмент для служения Всевышнему. Приходит такой вот инструмент для служения Всевышнему, так он был создан. Говорит, я хочу служить Всевышнему. Есть такая возможность, он делает гиюр. Но тогда он получает новую душу. Тогда сейчас его душа меняется вместо или добавляется к нему душа, которая из души Адама. Ты хочешь служить Всевышнему, ты должен получить эту душу. Ты должен получить душу Адама, потому что Адам тот, который служит, должен служить Всевышнему. На нем возлагается задача. Окружение мира или тело Адама, скажем, это инструмент для служения Всевышнему. И он тот, как инструмент его использует для служения. Но не он сам служит Всевышнему. Он Всевышний дал возможность душе, которая приходит, что была создана как инструмент для служения, она может перетянуть на себя более важную роль, назовем, если он хочет, если она хочет, он хочет, эта душа хочет. И, ну, тогда, и даже в этом случае она получает новую душу. Теперь приходит, когда Всевышний заключил союз с Авраамом, что из его потомства оно будет еврейский народ. Что значит еврейский народ, из его потомства? Теперь говорит, сделаю такое, тебе не нужно, чтобы кто-то приходил, делал гиюр и получал эту душу. Кто-то захочет это сделать, он может это сделать, но не на этом строится твоя это, да, ты вот это, те, которые будут следовать той задаче, которую ты взял на себя, они будут рождаться уже внутри народа, то есть уже он будет приходить с этой душой, да, вот эта вот душа, она будет приходить в этот мир и будет это, и тогда она должна служить, и это идея еврейского народа, то есть идея выполнения основной роли, для чего создал Всевышний этот мир, то есть идея Адама, он должен, кто должен выполнить, еврейский народ должен выполнить, он должен выполнить эту роль, теперь и ты потом приходит, а другие народы играют вспомогательную роль в этом смысле, их души из другого места, из, скажем, с тела Адама или, скажем, из окружения и так далее, то есть как инструмент для служения, они как бы играют куда роль, чтобы содержать этот мир, чтобы в этом мире еврейский народ мог выполнить свою роль, ту основную роль. Им это тоже важно, потому что это для них тоже их задача, чтобы еврейский народ выполнил ту самую роль. Для них это тоже хорошо. Но если вдруг кто-то захочет, скажет, я возьму на себя все эти... У еврейского народа есть задача намного сложнее, намного труднее, намного тяжелее. Она несет в себе много испытаний, много трудностей. Кто-то скажет, и других нам скажет, зачем мне это нужно? Все эти трудности. Мне достаточно свои, я хочу жить хорошо и так далее, и служить Всевышнему тоже. Но тогда как содействовать, а не как основная роль. Потом он скажет, нет, я хочу основную роль играть. Да, как-то люди там приходят с разными претензиями, евреи вон себя делают избранным народом лучше всех. Не лучше всех, а в том смысле, что он должен на нем... Задача выполнить эту самую роль, которая возложена на весь мир. На нем это. И это требует от него много большой ответственности. Требует от него много, на нем будут всякие испытания, всякие сложности и так далее. Более того, кто-то другой говорит, я тоже хочу взять на себя вот эту роль. Все эти трудности, все эти сложности, все эти испытания. Если действительно очень хочешь, можешь это сделать. Да, и тогда он тоже, но тогда он тоже, внутрь него входит душа, другая. И поэтому становится тоже частью народа, частью еврейского народа, потому что суть еврейского народа не в том, что у них генетика общая. Это совершенно не имеет смысла. Идея еврейского народа в том, что у них души из одного источника. Это связь между ними. Не вилене, форма черепа или там цвет глаз или еще что-то. Может быть разные, могут быть китайские евреи, могут быть африканские евреи, могут еще какие-то евреи. Это не важно, какая генетика. Важно, какая душа. Генетика совсем не касается души. Все те, которые думают, что генетика приводит там, да, дает духовную сторону человеку, это просто язычество. Это же как ясно, что нет никаких там доказательств на то, что есть какие-то духовные качества человека, заложенные в генетике. Это вообще глупость, там нет никаких. Надо проверить, найди один из генов, который там и так далее. Это обычно говорят, это ну как просто как такое выражение, как бы генетика, генетически, тогда это вошло в разговор. Да, и многие люди не имеют в виду в прямом смысле, что это относится к генетике, а так в общем имеют в виду. А вот если мы говорим про... Да, ну, на самом деле суть народа – это его душа вместе. Поэтому это еврейский народ. Он не может быть как другие народы в этом смысле. Он отдельный, и поэтому его религия связана с народом. И поэтому не просто связана, а просто без вот этой религии, то есть без этого смысла служению Всевышнему, да, нет смысла для народа. Поэтому они растворяются. Когда для того, чтобы они выполняли свою роль, они должны быть связаны с Торой. Поэтому Тора должна находиться внутри, в середине их. И вокруг Торы они все крутятся. Все крутится вокруг Торы, потому что это так их роль, так они ее выполняют. Как только они говорят, мы будем общность, евреи, не важно, как они себя назовут, только уберем религию из этого, вот, а мы такие, вот такой народ и так далее, они растворяются. Что значит растворяются? Нет смысла, чтобы в их поколении, в следующем поколении родились в них души Адама. До третьего, четвертого поколения Всевышний как бы ждет, пока посылает им души, может быть, они сделают чувы и справятся. Но как только она переходит через какие-то пределы, они растворяются. Что значит растворяются? В них уже не рождается в их потомстве души вот этих вот, да, или, может быть, есть какие-то особые расчеты, что есть еврей, который не знает, что он еврей, он родился где-то, и в этом его роль, там где-то когда-то пробудиться и так далее, тоже может. То есть, если мы знаем, что человек несколько поколений, он, да, он был отдален от еврейства и так далее, и тем не менее мы вдруг, и нет никакой информации, у него не было, и вдруг мы каким-то образом выяснили случайно, что вот какой-то человек, который не знал, что он еврей, не думает, что он еврей и так далее, и вот он вдруг обнаружил, что этот человек еврей через много поколений, допустим, да, и он вдруг хочет сделать чуву, мы его принимаем, как не требуем от него гиюра. Наверное, так я понимаю, что от него не требуется гиюра. Почему? Потому что если есть как бы ясно, что он идет по материнской линии, что он еврей, да, не это, да. Ну, а как же вдруг Всевышний вел там после четвертого поколения душу евреев, пятого поколения, десятого поколения и так далее. Ну, возможно, это тоже заложено в идее вот, как бы дается испытание для человека, он посылается в этой ситуации, этот человек, что он рождается в какой-то, каком-то человеке, душа еврейская входит куда-то, где он рождается, не среди евреев, далеко, и потом он появляется. И потом Всевышний беспокоится о том, чтобы у него появились какая-то информация, какие-то события вокруг него, которые бы ему напомнили, и тогда он делает чуву или не делает чуву, да, тогда это как бы испытание для него, тоже может быть одна из людей. Поэтому это как бы суть принимается. И здесь более сложные вещи. Но так по сути, если человек вышел через несколько поколений, все, то уже они выходят, перестают быть евреями. У них нет этой души, нет смысла и так далее. А то, что они живут вместе, да, какое-то значение превращается. Могут и превратиться в какой-то народ, но потом... Обычно они вот до сих пор не продержались, они все растворились где-то и так далее. Это где? Получается, что для суть еврейского народа, и только тогда, когда вся его жизнь вокруг Торы, вокруг храма, вокруг синагоги, вокруг ешивы, вокруг кого-то этого, да. И это то, что было заложено еще здесь. Да, что приходит Иуда, это значит, да, построил там синагогу. То у нас со временем уже нет, но... Шедер, думаю, на сегодня достаточно. У нас есть какие-то вопросы?
Спасибо большое. Невероятно интересно. Да. Очень.
Да,
значит, а у кого есть вопросы,
с
пожалуйста.
Вопросами, значит, с
этим... Давайте.
Здесь написано, что вопрос. С ребенком я ответил, воздухом достаточно непонятен, чем вопрос.
Это не вопрос. Анечка, пожалуйста.
Меня слышно?
Да, слышно.
Да.
Добрый вечер. Рав Сахари, да. У меня вот какой вопрос к вам возник.
Да.
Не было у Йосефа опасения фактически подставлять евреев, чтобы они не вдруг не стали объектом идолопоклонства.
Да. Ну мы же так разобрали, как раз таки, да, вопрос, нет?
Ну да, но это же очень опасно было.
Опасно в том смысле, что эти начнут поклоняться им. Ну, то, что египтяне начнут поклоняться, от этого не становится божеством. То есть, я так понимаю эту вещь. Фараон, он сделал из себя Бога. Он себя считал Богом. Если бы они себя считали бы божеством, то тогда, может, было бы тогда это опасно, то, что вы говорите. С другой стороны, если бы вот то, что их там поселили, это привело бы их к тому, чтобы они стали вдруг посчитали себя божеством, но это там у них есть внутренние их разборки, что они не будут друг другу, и они понимают точно, кто они такие, кому они должны служить и так далее. Это так или иначе должны понять, да, где евреи находятся, что они должны служить Всевышнему, что есть Всевышний и так далее. Это они учат в школе с детства. То есть то, что египтяне их сделают божеством, будут думать, что они божество, по всей видимости, это, как Зоар говорит, нет там опасности, что они сами себя посчитают божеством. Пока они себя сами не считают божеством, а эти считают, могут считать все что угодно, мало ли они что считают. Если, да, те поклоняются солнцу, так что теперь Всевышний разрушил солнце из-за того, что это, и так далее. То есть вещи, которые да, есть вещи, которые нет. Если берут кусок золота и делают статую, ему поклоняются, то этим золотом нельзя пользоваться. Его надо выкинуть, оно это, да, это вода зара. Язычество, да, но его нужно уничтожить и так далее. Но если они поклоняются дереву, тоже так же. Но если поклоняются лесу, воздуху, солнцу и так далее, земле, это они не могут его сделать этим, да?
Понятно, это уничтожить невозможно.
Да. Да. Так, не знаю.
Поклонение Бальпеору, было
Пиор,
в истории Бальпеора. То есть даже неосознанно они могли, допустим, что-то такое сделать, плюнуть, допустим, в сторону этого, этого идола.
Да.
То есть это тоже было бы формой поклонения, это было бы опасно. Но когда их самих считали божествами или могли посчитать божествами, это, в принципе, для них не было опасно.
Ну да, так надо понять.
Угу, хорошо, спасибо большое.
Да, значит, Шимон.
Мам, я слышно?
Да, слышно, да.
Здравствуйте, мам.
Здравствуйте.
Значит, у меня такой вопрос. Вы когда-то учили о том, что для того, чтобы в мире существовала какая-то вещь, для нее должно быть место.
Ну, скажем так, да?
Если нет места, вещь не может существовать.
А, ну правильно, конечно, место, место, да. Да.
И когда идет речь о земле Гошин,
да,
это именно то место, куда человек, который учит Тору,
да,
в это место попадает знание истории, мудрости. То есть без этого места невозможно понимать то, о чем речь идет в Торе.
А? Ну, а, то есть говорите, что, то есть вы хотите объяснить, что понятие Гошин, земля Гошин, она важна была для того, чтобы понять некоторые вещи, которые можно было понять только там.
Да.
То есть, может быть, есть такая идея, смотрите, по сути, евреи, то, что они там попали в Галут, правильно, и еврейский народ оказался потом в Галуте, написано в книгах, почему, потому что ихняя цель – исправление мира. И поэтому они расселены по всему миру, и везде, значит, в каждом месте исправляют что-то, то, что касается этого места, да? Ну, в каком-то смысле немножко похоже на то, что вы говорите, да? Что в каждом месте они оказывают, чтобы исправить то, что касается того места. То есть идея, и эта идея, по сути, что когда они изучают Тору, как раз-таки то, что они там учат, вот эта Тора, это обычно касается, как-то связано с этим местом. Очень может быть, да, но ясно, что есть связь с этим, да, что они по всему миру как бы проходят, да, и занимаются, и служат Всевышнему именно в этом месте, что, видимо, а там есть свои характеристики в каждом месте, как происходит служение, потому что мы обязаны 613 заповедей, но мы же не выполняем 613 заповедей. А почему? Потому что у нас просто нет такой возможности, у нас не, многие вещи невозможно выполнить одновременно. Я скажу, есть заповеди для женщин, мужчина не может выполнить, заповеди для мужчины, женщина не может выполнить. Есть заповедь жениться, есть заповедь развестись, если он возненавидел жену, да, или как там. Не обязательно надо выполнять эти заповеди. Но имеется в виду, что 13 заповедей, имеются те заповеди, которые встречаются в его жизни. Если он выполняет все, что ему перед ним встает, то тогда это называется, что он выполняет все 13 заповедей. Теперь ясно, что находясь в том месте или в другом месте, ставит перед ним разные задачи, разные ситуации. И то, что он оказался именно в этом месте, и в нем перед ним, и оказался именно, поэтому он оказался в какой-то особой ситуации, которая связана с этим местом, перед ним появляются те мицвот, которые в другом месте не появились бы. И тогда, видимо, для этого он пришел, чтобы их именно выполнить. То есть определенная связь между местом и вот мицвот, Тора и так далее, несомненно.
Да, кроме этого, например, есть в сознании человека, в душе человека место, куда он, когда учит Тору, туда попадает это знание из Торы, то есть мудрость. И если этого места нет...
Можно это сказать таким образом, как это, да, аллегорически или как-то условно, или еще каким-то образом? Мы смотрим в корень вещей, что на самом деле как такового физического места нет, это всего лишь видимость. А есть место, у каждого понятия места есть его духовная действительно суть. И тогда, если мы говорим о духовной сути места, то тогда, как мы говорим, нет места в мире, где находится Всевышний. Всевышний, он является местом для мира. Что значит, он является местом для мира? Там, где находится мир, то есть Всевышний как бы дает задачу, и эта задача разбивается на много маленьких задач. И для каждой задачи возникает место, которое как бы в сути его та задача, для которой оно было создано, да, от Всевышнего. Ну, как-то так. Можно смотреть, конечно, смотреть корни духовности каждого понятия места.
Но вот эта земля Гошин, это какое-то отдельное место в душе человека, скажем, в сознании человека.
Ну да, мы скажем, да, на по всей видимости, земля Гошин, но как мне кажется, это как бы, если вот земля египетская, это мир клипот, то так, как бы там вот эта суть мира клипот, то это, по всей видимости, как-то связано именно вот самое лучшее из этого, самое высокое. Есть одна из клипы, что она святая, то есть она там хорошее и плохое вместе. Есть остальные клипы, там только зло, а в нем есть и зло, и добро перемешано. И вот это место, где надо исправлять, где, видимо, там именно они были поселены, так я понимаю.
А понятие гиюра, например, когда человек проходит гиюр, да, это длительный процесс.
Да.
И в это время у него формируется именно вот это...
Суть, если он принимает, по сути, ну, он проходит, не знаю, если во время этого процесса или как там, то есть в момент, когда он делает гиюр, но, в принципе, этот процесс необходим для того, чтобы он делал это осознанно. То есть мы хотим, чтобы он, чтобы человек действительно, он делает гиюр не потому, что по какой-то причине, что там, я не знаю, какие-то временные какие-то причины возникают в этом, а что у него было действительно желание взять на себя все эти обязанности, сложности, потому что он хочет выполнять основную роль. И тогда он получает новую душу.
Ну, как это, там, как и он... это именно формирует это место в душе человека, куда ложится вот это знание и...
Ну, да, не будем там говорить место внутри души, конечно, есть, можно там разделить, но в принципе, конечно, внутри души, у него появляется душа, то есть появляется новая душа, новые возможности, способности, желания, я не знаю, как там еще назовем это дело, да, новое понятие души, да, у него появляется та самая вот эта душа, которая, да, от, да, новая душа, которая предназначена для того, чтобы служить Всевышнему, которая заложена, частица от искры, от души Адама.
Да, понятно, спасибо большое.
Раз заходили, посмотрите, пожалуйста, Аня из Кранцева, да, написала вопрос. Да,
спасибо за урок. Вопрос: научить телесность, тело жить истинными духовными потребностями от Творца, переданными через Тору, в этом цель жизни. Ну, это выражает так, цель жизни в том, чтобы выполнить роль, которую он должен. У каждого человека она по-разному, как бы эта роль была разбита по деталям, по искрам, по людям и так далее, каждое это. В общем, она выражается в выполнении всех заповедей. Для того, чтобы выполнять все заповеди в общем, это, конечно же, нужно, как здесь сказано, научить тело жить истинными духовными потребностями Творца, то есть следовать, жить в соответствии с Творцом, научить тело следовать. Это в общем, конечно, так. Но в частности, каждый человек, у него есть какая-то определенная роль вот в этой общей задаче, и в рамках этой роли он оказывается в той или другой ситуации в каждый момент времени. Что и является, там проявляется именно его вот частная роль в этой общей задаче. Так общая задача, так она и есть, да? Так, по-моему, понятно, что. Надеюсь.
Юрий, если только очень-очень короткий вопрос, потому что Захарий уже совсем устал.
Да, Юрий.
Юрий, вас не слышно.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос про совершенствование мира, что Израиль, евреи предназначены для совершенствования. То, что религия, она всегда уничтожалась, всегда...
Преследовалась, ну, наметили.
Да, да, и то есть, как вот если... Ну, множество крупных государств, они противостоят этой религии, а для Израиля это смерть. То есть там заповедь есть, что если будет атеистическое государство, нерелигиозное, то уничтожается это государство.
Ну, в принципе, так это может быть, конечно, в результате.
И как, вот, как можно совершенствовать мир, если... Ну, надо ведь уметь за себя постоять на все.
Нет, Север, это нет проблемы. Здесь это другой разговор. Как вести государство в том случае, если это, да, если надо там служить в армии или еще что-то, да, ну, это не проблема. Суть не в этом. То, что не служат в армии, не потому, что не служат в армии, не потому, что в принципе религия запрещает служить в армии, а потому что те, которые управляют там армией, они, к религии не имеет никакого отношения. То есть, если бы эта армия была бы в руках раввинов, которые ведут себя, тогда другой разговор. Если те, кто хотят это, да, то здесь там противостояние другого характера. Те хотят уничтожить религию, и армия в их руках – это инструмент для этого. Аннулировать религию. То есть они не хотят религиозных мамы только для того, чтобы у них не было, чтобы те перестали быть религиозными. Это основная задача. Объясняют это, что нужно, необходимо, там, для разными космическими причинами, всеобщими и так далее. Но на самом деле это основная цель. Поэтому, но по сути, если это религиозное государство, допустим, да, то тогда может быть и армия, и религиозная, и может и ходить, и евреи религиозные будут, конечно, служить, и кто-то да, кто-то нет, кто-то должен учить Тору, и так далее, все будет рассчитано как надо, нет проблем с этим, нет никакой проблем с этим.
Но Израиль – это не религиозное, а атеистическое государство. Ну да,
и что оно может исчезнуть, очень даже может исчезнуть, да. Правильно. Но есть Всевышний, который собрал нас здесь. На первый взгляд непонятно для чего. У нас там была лекция, что раввины вначале были очень против, и вначале это были против создания государства Израиля. Почему? Потому что замысел его было, чтобы лишить евреев еврейства. Это была первоначальная задача. Но в конце концов, это его создали без согласия раввинов, и делали так, как делали. И это значит, это приходит все от Всевышнего. Почему Всевышний так сделал, почему он дозволил, допустил и так далее. Но мы видим, что в процессе времени произошло изменение. Много евреев в Израиле стали, наоборот, приблизились к религии, оно стало более и так далее. И это, видимо, задача такая, что к концу истории Всевышний собирает таким вот образом евреев в одном месте, именно в Израиле. А вот это противостояние, это, видимо, то, что должно быть, что это само по себе испытание для еврейского народа, что он должен в этом противостоянии, в конце концов, привести как-то к победе еврейства над атеизмом, скажем так, да?
Конечно. А вот и инструменты даны человеку для каких-то действий. Если у человека нету никаких инструментов, то это язычество, отрицание способностей человека. То есть человек должен уметь что-то делать, просто слепое следование – это язычество.
Я не знаю, про что вы говорите, что слепое следует, где следует слепую, что не знаю, о чем вы говорите.
Так, ладно. Мы уже вас замутили, давайте на этом.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.